Глава 16. Мы стояли на берегу реки в конце Кейтер-стрит, подальше от ушей мисс Танти. Дошли туда мы в полном молчании. Теперь единственными звуками были шум текущей реки и приглушенное кряканье парочки уток, плавающих кругами по течению. «Извини», — повторил он, — «от старых привычек не так легко отделаться». «Это часть вашего прикрытия?» — спросила я. «Валять дурака». Я слышала, как термин «прикрытие» использовался в детективных передачах Филиппа Одделла на BBC. «В деле любопытной королевы», если я правильно припоминаю. Это означает притворяться кем-то другим, кем-то, кем ты не являешься. Крайне редко мне подворачивалась возможность использовать этот прием самой, поскольку почти все в Бишоп-Плейсе прекрасно знали Флавию Делюс. Только когда я оказывалась на безопасном расстоянии от дома, я могла надеть маску другого человека. «Пожалуй, да», — сказал Адам, покрутив себя за нос. «Вот, я это выключил. Теперь я снова я». Его ухмылка исчезла, и я ему поверила. «Мисс Танти считает, что мы должны объединить усилия», — сказала я, — «сформировать что-то вроде детективного клуба». «Делиться информацией?» — уточнил Адам.
«Да, полагаю, она хочет именно этого».
«Я был не в курсе ее расследовательских устремлений», — сказал он. «Хотя, вероятно, следовало бы. И это значит, конечно, что ее вчерашнее отвратительное представление в церкви было чистой воды притворством. Равно и как широко разрекламированный нервный срыв сегодня утром. Ты очень ловко разгадала ее маневр. Молодец».
«Я тут ни при чем. Она сама созналась».
«Ну почему? Это ж бессмысленно. Зачем предпринимать столько усилий, чтобы потом проболтаться, причем по собственной инициативе?»
Сейчас он разговаривал со мной как со взрослой, и, надо сказать, мне это пришлось по вкусу. «Может быть, только одна причина», — сказала я, делая ему ответную любезность. «Она хочет сделать меня своим союзником». Адам на миг прикрыл глаза и затем произнес:
«Думаю, скорее всего, ты права. Готова вступить в игру?»
До этого момента мое согласие обычно подтверждалось кивком, но не в этот раз. «Да», — сказала я.
«Хорошо», — ответил он. «Я тоже».
Он протянул руку, и я просто пожала ее, чтобы не говорил лишних слов.
«Теперь, когда мы партнеры, так сказать... Есть кое-что, что тебе следует узнать, но сначала ты должна торжественно пообещать мне, что не скажешь никому ни слова».
«Торжественно клянусь», — ответила я. Где-то я уже слышала это выражение, и мне показалось, что оно прекрасно подходит для этой ситуации.
«Еще я хочу, чтобы ты пообещала, что не станешь рыскать по церкви, по крайней мере, в одиночестве. Если тебе покажется, что тебе зачем-то туда надо, дай мне знать, и я пойду с тобой».
«Но почему?»
«Не имею ни малейшего желания позволить верховодить мной и человеку, годящемуся мне в отцы. Ты когда-нибудь слышала о сердце Люцифера?»
«Разумеется, слышала», — ответила я. «Нам рассказывали в воскресной школе. Это легенда».
«И что ты помнишь?»
«Говорится, что после распятия Господа нашего...» Начала я, повторяя почти слово в слово рассказ мисс Лавини Падок, проливавшийся в наши детские уши. «Иосиф Аримафейский доставил в Британию святой Грааль, сосуд, который содержал кровь Христа. Когда Иосиф сложил свой посох в аббатстве Гластонбери, тот пустил корни, и вырос куст, подобный которому никогда прежде не видели. Это был знаменитый терновый куст Гластонбери, и из его ветки для нашего дорогого святого Танкреда вырезали епископский посох, или посох пастыря, куда вделали драгоценный камень под названием «Сердце Люцифера», который, как утверждали, упал с неба, и некоторые считали, что это и есть Грааль».
И я добавила: «Звучит запутанно».
«Отлично», — сказал Адам. «Ты можешь видеть верхушку его посоха, высеченную рядом с его лицом».
«Которая кровоточит», — с энтузиазмом добавила я.
«Ты подтвердила это в лаборатории?» — поинтересовался Адам.
«Я собиралась, но мне помешали. Я видела, вы пробовали это вещество в церкви. Что вы думаете?»
«Я подожду твоего химического анализа».
А потом мы посмотрим, совпадут ли результаты в твоих мензурках с моими вкусовыми рецепторами».
«Что вы хотели мне сказать?» — спросила я. «О чем я должна знать?» Лицо Адама стало неожиданно серьезным.
«В последние дни войны человек по имени Джереми Поул, с которым я был знаком в университете, проводил исследование в Национальном архиве и совершил поразительное открытие. Изучая кипы довольно скучных хартий, он наткнулся на маленькую книжечку, которая когда-то хранилась в библиотеке или скрипториуме аббатства Гластонбери, разграбленного, нет другого слова, чтобы описать произошедшее, Генрихом VIII в 1539 году, несмотря на то, что бенедиктинские монахи, как говорили, были в хороших отношениях с королевской семьей. Полагаю, это доказывает тот факт, что королевская семья не была в хороших отношениях с бенедиктинцами. Вестминстерское аббатство, как ты помнишь, началось как монастырь бенедиктинцев. Их библиотека славилась редкими уникальными документами, а в Гластонбери хранилось большое количество свидетельств о ранней истории Англии.
На самом деле, я ничего не помнила. Эту часть истории я никогда не знала, но мне понравилось, как Адам делает вид, что я в курсе. Он явно прогрессирует с каждой минутой.
В открытии Поула была некая странность. Хотя старинная, переплетенная в кожу книжица была засунута среди множества заплесневелых судебных свитков из сыромятной кожи, ни над ней, ни под ней не было никаких указателей или отметок.
«Ее поставили туда недавно», — сказала я.
«Отлично. К такому же выводу пришел и Поул».
«Кто-то ее там спрятал».
5 баллов, Лавия», — сказал Адам. «Отличная работа». Я с трудом сдержала, чтобы не отмахнуться. Пролистав ее, он пришел к выводу, что это хозяйственная книга, написанная по латыни, и что ее вел келлер аббатства Гластонбери, некий Ральф. Расходы и прочее и тому подобное. Ничего особенно любопытного. Несколько заметок там и сям о происходящих в аббатстве событиях, ужасных бурях, смертях и засухах. Не хроника как таковая, скорее дневник занятого человека, в первую очередь обеспокоенного кладовой, пчелами и состоянием огорода с травами. Именно поэтому Поул обратил на него мое внимание. Как это бывает со многими монастырскими документами, книга была испещрена заметками на полях. Теперь мы именуем их сносками. Короткими записями на разные темы. Ну, например, «Не забыть яйца», «Медовуха для живота отца-настоятеля». Медовуха — это приправленный специями медовый напиток, ферментированный результат пчеловодства, модный в монастырях, ну, что-то вроде современного пива Гиннес. Так или иначе, Поул лениво листал эти заметки. На самом деле это была не его стезя, видишь ли, когда он наткнулся на слово «Адамас». Бриллиант по латыни. Более чем необычное слово для монастырских заметок. В заметке, на удивление, сухо говорилось о смерти епископа Танкреда де Люси. В течение нескольких секунд мой мозг не осознавал, что услышали мои уши. «Де Люси?» — медленно переспросила я наконец. «Может ли быть...» «Очень возможно», — ответил Адамс. «Фамилия де Люсов, как ты знаешь, древняя, имеет нормано-французские корни. Есть, конечно, известная история о сэре Томасе Люси из Шарлкот-парка в Уорквикшире, заявившем, хотя, скорее всего, он ошибался, что к нему привели молодого человека по имени Вильям Шекспир, обвиненного в браконьерстве и убийстве оленя в Шарлкоте».
«Проклятие!» — сказала я.
«Именно!» — согласился Адам. Он поднял камешек и швырнул его в сторону болтыхающихся уток. Они взволнованно закрякали, захлопали крыльями и снова вернулись к нырянию и плаванию. «Но это не все», — продолжил он. «Ты хочешь слышать продолжение?»
Я на него так посмотрела.
Несколькими страницами дальше Келлер Ральф записывает, что епископа похоронили, это тебя заинтересует,
в Лейси. «Не в Бишоплейсе?»
«Нет. До его смерти он не носил это название. Его погребли, по словам Ральфа, который наверняка был на похоронах, с великой торжественной помпой в митре, мантии и с епископским посохом.
С посохом, в который было вделано сердце Люцифера?
Именно. Адам проговорил это так тихо, как будто нас могли подслушать. На полях Ральф записал. Я видел бриллиант своими собственными глазами. Любопытно, что для своих заметок на полях он выбрал латынь.
Почему? Поинтересовалась я.
Потому что каждый человек в аббатстве мог прочитать их с такой же легкостью, как и сам дневник на английском.
Может, кто-то другой сделал эту заметку?
Нет, почерк тот же самый.
Это значит, что у нас есть свидетельство очевидца, или почти очевидца, того, что святой Танкред был похоронен в митре, мантии и с епископским посохом, сердцем Люцифера и так далее.
Но почему никто это не обнаружил?
«История словно кухонная раковина», — ответил Адам. «События идут кругами до тех пор, пока рано или поздно не уходят в трубу. О многом забывают. Многое путают, многое скрывают. Иногда дело просто в небрежности». За последние полтора столетия попадались любители, превратившие в хобби поиски обломков нашей островной истории, преимущественно ради собственного просвещения и развлечения, но с последними двумя войнами они почти перевелись. Наши дни прошлые — это роскошь, которую никто не может себе позволить. Ни у кого на это нет времени.
«А у вас?» — поинтересовалась я.
«Я пытаюсь», — ответил он, хотя не всегда преуспеваю.
«Это все?» — уточнила я.
«Все?
Ну, все, что вы хотели мне рассказать?
Ради чего я дала клятву молчать?»
Его лицо омрачило тень. «Боюсь», — сказал он, — «это только начало». Он подобрал еще один камешек, как будто собираясь снова бросить его в уток, но потом передумал и уронил его между пальцев. «Дело в том», — продолжил он, — «что примерно в последние 10 лет кто-то наткнулся на заметки Келлори Ральфа и принял их всерьез настолько, что спрятал их поглубже в куче старого пергамента. И есть у меня такое подозрение, что все дело в бриллианте».
«В посохе святого Танкреда?» — я присвистнула.
«Именно».
«В его гробнице», — сказала я, переступая с ноги на ногу.
«Полагаю, да», — подтвердил Адам. «Ты что-нибудь знаешь о бриллиантах в истории?»
«Немного», — ответила я. «Только то, что они когда-то считались одновременно отравой и противоядием».
«Так и есть. Считалось, что бриллианты могут делать невидимым, защищать от дурного глаза и, во всяком случае, если верить Плинию Старшему, давать людям силу видеть лики богов. В начале 16 века, благодаря венецианцу по имени Камил Леонард, верили, что они помогают лунатикам и одержимым дьяволам. Он также полагал, что они приручают диких зверей и предотвращают ночные кошмары. Бриллиант на нагрудном знаке иудейского первосвященника, как некогда считалось, в присутствии невиновного человека становится чистым и затуманивается в присутствии виновного. И раввин Иегуда, как сказано в Талмуде, во время своего путешествия возложил бриллиант на просоленных птиц, и они ожили и улетели вместе с камнем.
«Вы в это верите?»
«Нет», — ответил Адам, — «но я предпочитаю помнить о том, что если считается, что вещь может оказывать определенное воздействие, то так часто и бывает. Также мудро было бы помнить о том, что бриллианты, согласно поверьям, обладают определенной властью над человеком и могут даже заставить пойти на убийство».
«Вы говорите о мистере Коликуте», — уточнила я.
«Откровенно говоря, да. Вот почему я хочу, чтобы ты держалась от церкви подальше. Позволь мне с этим разобраться. Вот зачем я в Бишоп-Плейсе, это моя работа».
«Правда?»
— спросила я. «Я думала, это дело инспектора Хьюита».
«Есть много всего на земле и на небе помимо инспектора Хьюита», — сказал Адам.
«Могу я задать вам один вопрос?» — поинтересовалась я, собираясь с мужеством.
«Попробуй».
«На кого вы работаете?»
Воздух между нами внезапно похолодел, как будто подул призрачный ветер из прошлого.
«Боюсь, я не могу тебе ответить», — сказал он.